Приветствую вас еще раз, братья, сестры, мир вам, также наших слушателей приветствуют, которые слушают нас. Мы будем сегодня читать с 11 главы послания к римлянам. Перед тем, как будем читать, хотел сделать маленькую заметку. Имел вопрос от брата, интересный вопрос, сколько языков есть или наречий, которыми люди говорят на земле. Я смотрел на этой неделе 6809. Не знаю, как они точно определили, что это 9 еще сверх этого. Но, конечно, где-то приблизительно только 3500 языков пользуются ежедневно людьми, которые живут на земле. Но еще интереснее, и то, что должно нас ободрять в нашем благовествовании, является факт, что на 2517, кажется, языков имеется, по крайней мере, часть Писания, которая написана и переведена на их язык. Так что, практически говоря, большинство людей, которые живут на земле, имеют доступ к Слову Господнему, которое мы и в прошлое воскресенье, и до этого читали, псалмопевец Давид говорит, «Слово Твое дошло до пределов, до конца земли и вселенной». Люди имеют доступ, люди имеют уши слышать, Господь говорит, если бы имели желание, но нет ищущего Господа. Нет людей, которые сами по себе, если Господь их не призывает, которые желали бы услышать Слово Господне. И в связи с этим, также вы, может быть, видите по новостям то, что происходит в Египте, в других странах, в Среднем Востоке. Мы читаем о том, что в Египте есть 80 миллионов жителей, людей, и многие из них мусульмане. Но факт, что если вы посмотрите на статистику, по статистике, это не говорит, что они все действительно возрожденные люди, которые знают Господа, но числится в Египте 20 миллионов людей, которые себя называют, по крайней мере, именем христиане. Большинство из них, конечно, православного течения, но это результат проповеди Филиппа, когда, помните, Дух Святой его послал Ефиопляну, который в колеснице ехал, который читал пророка Исаия, который потом возвратился в Африку, в этот район, в Эфиопию, в Египет, и там создалась церковь христианская, которая до сегодняшнего дня существует вот в этой форме. Так что 20 миллион из 80 миллион – это довольно значительный процент населения. Конечно, только одна страна. Дальше мы еще немножко на эту тему поговорим. Но я хочу, чтобы мы сегодня прочитали с 11 главы. Мы подлиннее сегодня отрывок прочитаем, чем мы обыкновенно читаем. Мы прочитаем первые 10 стихов этой главы. Апостол Павел пишет, «Итак, я спрашиваю вас». Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете ли вы, что говорит Писание об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпление, глаза, которыми не видят, и уши, которые не слышат даже до сего дня. И Давид также говорит, да будет трапеза их сетью. и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Апостол Павел учит нас, 9, 10, 11 глава послания Римлянам, о нынешнем, сегодняшнем действии Божьем к своему народу Израилю. 9 глава говорит нам то, что Бог делал в прошедшем. 10 глава, которую мы в прошлый раз закончили, описывает нам детально то, что Бог делает в нынешнее время, сегодняшний день своим народом. 11 глава, то, что мы сегодня начали читать, описывает нам состояние Израиля сегодня и то, что Бог будет дальше делать. Когда мы будем проходить эту всю главу, мы будем видеть, что Бог имеет план по своему народу или к своему народу. И очень внимательно мы должны читать Писание, чтобы в контексте понимать, если Господь пишет слово свое Израилю или к церкви, или вообще к неверующим языческим людям, которые не знают Господа. Бог имеет план в будущности для своего народа. Несмотря на то, что мы в прошлый раз читали 21 стих 10 главы, что этот народ, он непослушный, он не слушает, он упорный. Несмотря на то, что Бог из нас, которые были не народом Его, мы, которые были далеки от Его, теперь Бог приблизил нас к себе. Бог сделал нас теперь своим избранным народом. Бог теперь создает то, что называется в Библии церковь. Бог создает тело Христово. Бог строит церковь. И эта церковь является невеста для Иисуса Христа. И церковь это является лишь только одна часть всех святых людей. Начиная от книги Бытия до книги Откровения. Все люди, которые верующие, которые осознают свою грешность и принимают верою праведность Божию, это народ Божий. Но невеста Господня, церковь Господня, это особая часть святых. Точно так, как из избранного народа Израиля есть те верующие, которые являются особенными, потому что это его избранный народ. Во всех письмах апостола Павла или вот эти послания, которые мы читаем, и во всем Новом Завете, мы находим, что писатели Нового Завета под вдохновением Духа Святого учат нас многие духовные истины, которые они подчеркивают и в фундамент дают нам в основание Старый Завет. И мы видим, апостол Павел постоянно открывает нам новые духовные истины, которые в реальности не новые истины. Они уже были открыты и даны нам Господом в Старом Завете. И сегодня эти тексты, которые мы читали, которые апостол Павел здесь несколько раз цитирует Старый Завет, потому что вся Библия имеет одну тему. Это план Божий спасения всего человеческих. Старый Завет и Новый Завет все говорят нам о этом плане, плане благодати Божией. Есть одно направление, одна тема, которая через все Писание от Бытия до Откровения открывает нам духовные истины, которые учат нас, как человек может примириться с Богом. Самая главная или важная истина, которую мы находим в Библии, это является, что это является Слово Божие. Это есть обетование Божие. Это обещание Божие. И Бог Слово Свое выполняет. И если Бог выполняет, исполняет то, что Он обещал сделать, то какой вывод мы можем сделать о Слове Божьем? Мы можем сделать вывод, что Слово Божие мы можем верить. Мы можем сделать вывод, что Слово Господне, оно доверчивое. Мы можем доверять нашу жизнь и строить нашу жизнь на этом фундаменте, который Бог даровал нам. Верность Божия, она вечная, правда? пророк сказал, милость Господня, она открывается нам ежедневно. Каждый день Господь ее проявляет нам. Верность Господня не только вечная, она неизменная. Господь не меняется. Несмотря на неверие, беззаконие, непослушание, непокорность грешников Господу, даже среди Его избранного народа Израиля. И верность Господня, посмотрите, 3 глава послания Римлянам, 3 стих. Если некоторые и неверны были, или не поверили, то это не говорит, что Бог неверен. Я перефразировал этот стих. Другие тексты говорят нам за верность Господню. И все Писание учит нас, что Бог верен в своем обещании принять и спасти всех тех людей, которых Он предузнал и предопределил быть подобным образом Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Но Израиль, несмотря на то, что он избранный народ Божий, несмотря на то, что они отвергли своего Мессию, то, что мы читаем в книге Деяний апостолов, как мы видим, что они упорно, они отвергают проповедь Иисуса Христа и апостолов, и апостола Павла. Но несмотря на это, 21 стих 10 главы, Господь, мы читали прошлое воскресенье, стоит своими пронзенными руками и простирает их, и плачет над Иерусалимом, над народом своим, и говорит, я собрал бы вас к себе, но вы не желаете. Погибель человеческая, ответственность за погибель и осуждение человеков лежит на человеке. Бог верный в том, что Он обещает делать. И Господь никого никогда не отверг, который приходит верою и с покаянием к Нему. Израиль искал, Израиль ищет праведность Божию своими усилиями, и потому они ее не находят. Но и среди Израиля, и это то, что апостол Павел нам здесь в этой главе сегодня открывает, Господь имеет по избранию благодати свой избранный остаток из своего народа. И среди них по одному Господь призывает и верно спасает их, тех, которые верой приходят к Нему. И апостол Павел задает нам вопрос в первом стихе. Неужели Бог отверг свой народ? То, что мы видим в Новом Завете, то, что Израиль не верит, то, что апостол Павел везде ходит и проповедует, и кто главным образом гнал его и отвергал его? Не только язычники, но и избранный народ Божий не хотели слышать. И есть такое учение, есть такое мнение, католическая церковь, и многие протестантские церкви, и даже некоторые наши славянские церкви и братья понимают и учат, что Бог отверг, срезал и убрал народ израильский от себя. И что теперь Господь только имеет дело с церковью. Но Слово Господне нас это не учит. Народ Божий, Израиль остается избранным народом Божиим. И Господь до самого конца Библии, мы читаем книги Откровения, будет иметь свое дело своим народом. То, что мы сейчас видим, Господь временно отлучил Израиль или имеет дело с языческими людьми, более-менее, и строить свои церкви из всех людей, и из иудеев, и из язычников. Это особенная часть и милость, и благодать Божия по нас, о нас, которые не принадлежали к этому народу, не имели обетования, не имели слова, не имели служения, не имели пророков, не имели отцов, не имели Мессию, который пришел из этого народа. Нас Господь включил в план свой спасения и спасает и приводит нас. Но период церкви, период благодати, он ограниченный. 21 пятый стих этой главы говорит, «Доколе войдет полное число язычников». Придет день, когда последний язычник войдет в тело Господне, в церковь Господню, и день благодати, день церкви окончится, Господь возьмет церковь свою к себе, как мы сейчас в послании Фессалоникийцам изучаем, брат проводит нас. И тогда опять фокус, внимание Божие, Он опять восстановит на свой народ. И мы видим, Бог верный будет призвать из этого народа своих верных служителей, которые в то время, когда будет Антихрист царствовать над всей землей и будут верно провозглашать благую весть людям, жителям на земле в то время, когда это будет. И мы не знаем, когда это время будет. Но на сегодняшний день мы живем в день благодати, когда Господь еще призывает людей к себе. Апостол Павел спрашивает этот вопрос. Мы видим, как будто бы этот народ отвергнул Бога. Нам кажется, когда мы смотрим на этот народ, что он забытый Богом. Его весь мир преследует и старается уничтожить даже в наше время. Ответ апостола Павла. Отверг Бог свой народ? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Никак апостол Павел здесь говорит в первом стихе. Это выражение «никак». По-гречески говорится «абсолютно никогда нет». Дважды повторяется слово «нет». Нет, нет, нет. Бог не отверг свой народ. В этом мы видим верность Божию. Апостол Павел это выражение в своих посланиях потребляет 14 раз. И только в послании Римлянам 10 раз он потребляет это выражение или это слово «никак». Когда он говорит о действии Божии к своему народу. Верность Господня велика, вечная, неизменная. И чтобы подчеркнуть это в этих стихах, 10 стихов, которые мы сейчас прочитали, апостол Павел три разных примера дает нам и показывает нам действие Божие и верность Божию. Как Бог с Израилем имеет дело. Первый пример апостол Павел показывает на самого себя. Верность Господню к ему. Второй пример это вот этот остаток людей. И он дает нам пример, то, что случилось во время Илии, когда он служил. Остаток, который там был, который верный был Господу. И третье, мы видим, есть группа людей, которые... Кажется, по нашему перспективу Бог отверг их. Это большинство из тех людей, которые ослеплены, как мы читали, 7, 8, 9 стих. Но даже в этом Господь благодать свою и милость показывает, что Он не сразу уничтожил этот народ, но Он стоит и руками своими простертыми ожидает с долготерпением, желая, чтобы они пришли к познанию Его, и чтобы никто из них не погиб. Но они Его отвергают, ожесточили свое сердце и закрыли свои глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать призыв Господень. Итак, мы имеем эти три примера. Первый пример, первый стих – это апостол Павел. Задает вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Он тут же отвечает, никак, нет. Ибо и я, апостол Павел говорит, израильтянин. Что это обозначает, когда апостол Павел здесь говорит, ибо и я? Он не говорит, я израильтян, он говорит, ибо и я, или даже я израильтян. Апостол Павел спасен, не так ли? Он получил милость и благодать от Господа. В этом и в своем примере, в своей жизни апостол Павел демонстрирует то, что Бог совершил в его жизни. Когда мы читаем Деяния апостолов, историю, биографию апостола Павла, когда мы читаем послание Галатам, когда мы читаем другие послания, как апостол Павел видит себя? он видит себя недостойным благодати и милости Божьей. Правда? По-русски он говорит, он явился ко мне как первому из грешников или самому великому из грешников. Не так? Как вы думаете, был ли или есть ли сегодня грешник, который более или больше грешный, чем апостол Павел? Я не знаю. Мы сравниваем разными стандартами, правда? Слово Господне учит нас, что никто из нас не достоин благодати или милости Господней, даже если мы только согрешили лишь один раз в своей жизни. Мы уже лишились совершенному стандарту славы Господней. Все мы согрешили и лишились славы Господней. Адам и Ева, вы себе когда-нибудь задавали вопрос, сколько раз они в своей жизни согрешили? Интересный вопрос, правда? Однажды только, когда они вкусили плод? Или, может быть, много раз? Что Слово Господне нам дальше перечень их грехов дает? Нет. Возможно, они только однажды согрешили, и когда они лишились славы и общения Божьего, и тогда Господь принес какого-то ангца или зверя кого-то в жертву и одел их, правда? И думаю, они всегда оставались при этой жертве, наверное, и помнили милость Господню, что Господь их все-таки покрыл. Правда? Мы не знаем, апостол Павел был самый действительно серьезный грешник, который жил или нет, но он себя так видел. Мы должны себя так видеть, когда мы приходим в присутствие безгрешного святого Бога. Но апостол Павел всегда, он подчеркивает свою грешность и недостойность в том, что Бог его принял. Если бы Бог, когда Адам и Ева согрешили, уничтожил бы их сразу, моментально в тот момент, то как вы думаете, Бог был бы праведен в своем суде? Конечно. Бог предупредил их в тот день, когда вы примете этот плод, вкусите, вы умрете. Они духовно в тот день умерли, физически они еще долго жили. Это была милость и благодать Господня. Израиль, Моисей на горе принимает закон от Господа. Что Израиль делает? Сделали себе золотого тельца и поклоняются ему. И говорят, ты нас вывел из рабства египетского. Как вы думаете, Бог мог бы сразу уничтожить Израиль? И был бы Бог праведен или неправеден, справедлив или несправедлив? Конечно, он был бы справедлив, если бы он уничтожил. Но там написано, что я помилую того, кого я помилую. Милость Господня явилась ему. Как вы думаете, Моисей, когда Господь ему сказал, пойди и заговори камню. Моисей, он что, он берет жезл свой, он ударяет по камню. Как вы думаете, это был грех? Да, это был грех. Господь его потом, в своей конце его жизни, наказал тем, что он не вошел в обетованную землю. Но за этот проступок, неужели Бог не мог бы его моментально уничтожить? Конечно. Несмотря на то, что Моисей стоял в присутствии Господне и говорил с Богом лицо к лицу, или Бог ему говорил. И даже лицо Моисея сияло от того, что он пребывал в присутствии Господнем. И когда он спустился с горы, Господь сказал Моисею, встань в сторону, я этот народ уничтожу, и я из тебя произведу новый народ. Несмотря на характер Моисея, он тоже согрешил и был грешный, и был достоин смерти, и Господь явил ему милость свою и скрыл его в скале. И Бог говорит, я рукой своей тебя прикрою, и когда я пройду, ты тогда только увидишь часть моей славы, только немножко. Но это все история. Мы сегодня живем 20-й день февраля 2011 год. И Господь, как вы думаете, не милость Его, что Он нас сегодня поднял и привел нас сюда, или мы достойны были не встать сегодня от сна нашего, правда? И мы достойны за наши грехи, чтобы Бог нас моментально наказал, но Он открывает нам милость свою. И апостол Павел говорит: «Я из этого народа, и я доказательство для вас, и я демонстрация для вас, что хотя я недостоин, Господь помиловал меня». Когда апостол Павел потребляет это слово и приписывает себя к этому народу, что это обозначает для нас? Израильский народ, когда люди или даже мы в нашем разговоре, мы потребляем три слова, чтобы относиться к этому народу. Само еврейское слово это происходит от слова «семит». Мы находим в книге Бытие, 10 глава, 21 стих, родословия Ноя. Его сын Сем от него был, произошел все племена, которые, или народы, которые теперь считаются семитскими народами, и из них Израиль. Второе имя, мы потребляем слово «иудеи» или «евреи». Это слово, которое сокращенная форма слова «иуда», который являлся одним из сыновей Иакова, и который стал отцом племя Иудова, из которого произошел сам Иисус Христос, Мессия. И иудей или джу – это короткая сокращенная форма слова «джуда». Оно имеет особое назначение. Но третье слово, то, что здесь апостол Павел потребляет, говорит: «Я израильтян». Кому Бог дал имя Израиль? Иакову. Иаков что обозначает? Обманщик, правда, или лукавый, правда? А Израиль это говорит нам за обетование, о завете, который Бог заключил с Иаковом. Не только с Иаковым, но с его отцом Исааком и с дедушкой его Авраамом. Израиль – это слово, Бог обещает Иакову, что Бог сохранит этот народ. Бог дал свое слово в завете, который он сделал с Иаковом. Я тебя назову теперь Израиль. Господь чудно вел свой народ. Нам кажется, что этот народ отвержен Богом. Его преследует и убивает, и старается уничтожить, но Господь имеет свой план. В 1948 году чудо родился в нашем времени новая страна, новая Израиль. И даже сейчас, сколько войн было за эти года, с тех пор Господь рукой Своей охраняет этот народ. Но апостол Павел здесь говорит: «Я израильтян, Господь дал завет свой сохранить этот народ». И я являемся, даже если бы я единственный из всего Израиля, который был бы спасенный, то это является милость Господня и факт, что я, будучи израильтяном, евреем, из дома или от семени Авраамова, это является милость Господня. И Бог, даже если бы Он только спас одного члена этого народа, избранного, то это уже показывает благодать и милость Господню. И апостол Павел говорит: посмотрите на меня, я являюсь демонстрацией и примером того, что Бог не отверг свой народ. Но не только в национальном смысле, но апостол Павел дальше здесь говорится: я израильтянин, и я от семени Авраамова, что нам учит это выражение, когда апостол Павел говорит: я от семени Авраама. Авраам является кем? Он отец этого народа израильского, но он также является духовным отцом всех тех, которые верою приходят и получают праведность Божию. Авраам был тот, который имел завет с Богом, который Бог даровал Аврааму обещание. Авраам является отцом духовной семьи, тех верующих, которые веруют и поклоняются единственному живому истинному Богу, которого имя Иегова, Господь. Апостол Павел напоминает нам, что, будучи израильтянином, Бог завет свой помнит по народу своему. Называя себя сыном Авраамова, апостол Павел открывает нам благодать Божию, которая явилась ему. Третье, мы видим, апостол Павел говорит: я не только израильтянин, я не только по вере сын духовный Авраама, но я из колена Вениаминова. Что это нам говорит? Вы скажете, апостол Павел просто хвалится, он с этого племени произошел, правда? Абсолютно нет. Быть из племени Вениаминова имело особое назначение. С какого племени был первый царь израильский? Саул. Но еще важнее, когда умер Соломон и когда царство разделилось, и 10 племен ушло и начало поклоняться Ваалу и построили свой храм. С этого народа потом они перемешались с ассирийцами, получились самаритяне, которые, помните, женщина у колодца говорит: мы поклоняемся здесь, а вы поклоняетесь там, вы иудеи. Колено Иудова и колено Вениаминова, это были два колена, которые остались верны Господу до дня пришествия Иисуса Христа, Мессии, и поклонялись в храме в Иерусалиме. И апостол Павел здесь говорится: я из национальности, я израильтянин, я с этого избранного народа, с которым Бог заключил завет. По вере я могу свое родословие вернуться к Аврааму, который был отец веры. И даже по моей семье, в которой я родился, я также, моя семья и племя мое, мы верны были Господу. Но эта верность, это по благодати от Господа, апостол Павел говорит. И завет, который Господь обещал Израилю, завет, который Бог обещал Аврааму, что через тебя благословятся все народы, не только израильский народ, но все племена, все народы. Господь слово свое исполнил. Он послал своего сына, который жил безгрешной святой жизнью, и через его жизнь и смерть и воскресение мы являемся частью этой духовной семьи, которой апостол Павел был членом. Но это первый пример, который апостол Павел показывает нам верность Божию и факт, что Бог не отверг, не срезал, не отлучил от себя свой народ. Во второе, мы видим здесь, второй стих и дальше, апостол Павел показывает нам пример вот этого остатка, который в Старом Завете был в Израиле, в одни Ильи. Вы помните эту историю, как он сражался с пророками Вааловыми, имел великую победу там, потом он перепугался, убежал. Интересно, прочитайте первую книгу Царств, 12 главу, там, как он далеко он бежал. Он не был молодой человек, правда? Он уже был взрослый, правда? Дал бы Господь нам такую силу бежать, правда, при колеснице Ахава царя. Но интересно, что апостол Павел нам здесь говорится. О себе он говорит: я являюсь примером. Второй стих. Бог не отверг народа своего, которого он наперед знал. Предузнать прежде времени, это обозначает сфокусировать свое внимание и любовь свою на кого-то. Когда молодой человек избирает себе девушку, чтобы стать ее мужем, и чтобы она была его невесткой, или была его женой, то он дает обещание, он дает обет, что он будет ее любить, правда? И он со дня бракосочетания и до смерти направляет всю свою любовь и внимание, и энергию, и силу на нее, правда? Уже все остальные женщины в мире уже, как сказать, стоят подальше от Его. Его взор, Его направление, Его любви все на одной. Господь избрал свой народ и сфокусировал всю свою любовь на свой народ. И все делает, что возможно, чтобы привести этот избранный, возлюбленный свой народ к познанию его, чтобы он мог проявить свою любовь к этому народу, если бы они только бы приняли бы его. Но верность Господня проявляется в этом, что он ее наперед знал этого народ. Первая книга Царств, 12 глава, как я уже цитировал, там Господь говорит, что я не забуду твой народ по великому имени моему. Имя Господне превыше всех. Оно достойно чести, хвалы, поклонения выше всех имен, которые существуют в мире. Имя Господне является Иегова, является Господь. Правда? Ради своего великого имени Господь обещает сохранить этот народ и не отвергнуть его. Отвергнуть значит выбросить, сделать в неупотребление то, что принадлежит нам, убрать и забыть. Нет, Господь говорит, никогда. Третья книга Царств, 6 глава, 13 стих. «Я буду жить или пребывать среди моего народа, и не забуду вас, не оставлю вас», Господь говорит. 88-й Псалом, 34 стих, Господь говорит, «Я не буду наказывать вас, даже если накажу вас, то милосердие мое не отниму от вас». Как любящий отец, правда? Он наказывает свой народ, но он любит его. Следующий стих, там 88-й псалом говорит, «Завет мой я с вами не прорву». Завет. Господь Бог является исполнителем заветов своих и слова своего. 93-й псалом, 14 стих, опять повторяется, «Я, народ свой, не отрекусь от его, не уберу его от себя». 49 глава пророка Исаия. Пророк спрашивает в 15 стихе, может ли мать забыть своего младенца? Ответ – нет. И если мать не забывает своего младенца, то неужели Бог может забыть свой народ? Абсолютно нет. 54 глава пророка Исаия, 10 стих. «Завет мира моего, я не поколеблюсь в нем», говорит пророк. О каком завете мира или примирения говорит пророк? Бог желает примирить все человечество, но особенно свой избранный народ с собою. И этот завет, который Бог заключил с Авраамом, повторил с Исааком, с Яковом, и восстановляет, и возновляет его каждый день. Господь говорит, я в моем завете не поколеблюсь. По-английски и по-еврейски слово «не поколебаться» обозначает «не убрать». Другими словами, это негативное слово в отрицательном смысле, но если его понять в положительном смысле, это значит, что Бог выполнит и сохранит его. Второй вопрос, который мы должны себе задать, когда мы говорим о завете, который Господь делает с людьми или своим народом, оно одностороннее или оно двухстороннее? Завет Господень, он односторонний. Мы, как люди, мы не способны выполнить наше слово или наш завет с Господом. Даже когда мы публично даем наше обещание это делать. Но Бог верен выполнить свою часть. Я буду миловать вас. Те, которые в руке моей, Господь говорит, которые мой Отец дал мне, их я сохраню. Апостол Павел пишет, начавший доброе дело вас, сохранит. Другими словами, Он не остановит, Он не отбросит вас, Он до дня Онного сохранит. Все эти слова, обещание Божие, Слово Божие, заветы Господние, это говорит нам о том, что Бог не меняется, Он не оставит, Он не забудет и Он не отвергнет свой народ. Конечно, мы должны понимать, что в этом народе есть избранные по благодати, которые Он спасет. И об этом апостол Павел говорит. Когда Илия сражался, потом он убежал, он в депрессии, он говорит: «Господи, я остался один, и меня хотят убить». Посмотрите тут третий стих, как он, второй и третий стих, жалуется Богу. «Господи, они твоих пророков убили, меня хотят убить, они твои жертвенники разрушили». Вы видите разницу между молитвой Илии и молитвой апостола Павла и молитвой Моисея? Когда Господь сказал Моисею: «Отступи, и я уничтожу народ», что делает Моисей? Он становится в пролом между Богом и народом. И говорит: «Господи, если ты уничтожишь народ, который сзади меня стоит, между тобой и народом я стою, ты должен в первую очередь меня уничтожить, а потом народ. А если нет, то изгладь мое имя из книги твоей». Апостол Павел несколько раз и в 9 главе, и 10 главе говорит, что скорбь сердца моя, оно по народу моему, по братьям моим, по плоти говорит. И я готов был бы отдать мир мой, благодать, которую я получил от Бога, хотя я ее сам недостоин. И хотя это невозможно, но апостол Павел готов был заступиться, как Моисей, за свой народ. Илия немножко иначе. Илия здесь, он сам в депрессии. Говорит: «Господи, убей меня, я уже не хочу жить». И что Господь ему говорит? Обратите внимание, где служил Илия? В Южном царстве, где колено Иудова и Вениаминова служили Господу, или в Северном царстве, где 10 колен отступили от Бога, где была Изавель, где был царь Ахав? Какое это царство было? Это были отступники. Это там он служил. Это там они служили Ваалу. Это там он уничтожил только-только что 450 пророков Вааловых. Это тут он убежал в пустыню и скрывается, и Господь у милости своей нежным, тихим голосом говорит ему. Помните, сначала была буря, правда? И там был Господь? Нет. Был огонь? Нет. Господь не доверяет или не дает Илии то, что апостол Иоанн просил. Помните, он говорит Господу: «Разреши нам, чтобы мы с неба свели огонь на них, уничтожить их». Я думаю, Илия здесь готов был уничтожить этих всех противников, которые поклонялись Ваалу, не только этим пророкам, которые завела Изавель, а всем этим 10 коленам. Он имел дух Иоанна, правда? Господь, наоборот, ему открывает своим Духом Святым милость свою. И Господь Илии говорит: «Ты недостоин, но я тебя кормлю вороной», правда? И там и воды он нашел в ручейке, в пещере, где он прятался, правда? Господь его восстанавливает опять к служению дальше. Говорит: «Ты пойди, ты поставишь царем, ты поставишь Елисея, чтобы он был после тебя пророком, который будет провожать, служить мне». Но вот что я хочу, чтобы мы обратили свое внимание сегодня. Бог здесь говорит Илии: «Ты думаешь, что ты один? Ты думаешь, что тебя хотят уничтожить?» Помните слова Господни: «Бойтесь не того, который может тело уничтожить, а того, который может душу уничтожить». Правда? Господь говорит: «Я тебя помиловал, но кроме тебя я еще имею моих избранных по благодати остаток. мы понимаем, что остаток – это меньшинство, правда? Это маленькая часть, это то, что осталось. Но подумайте о следующем факте. В Старом Завете, когда считался народ, помните, сколько вышло с Египта людей? Там только считались мужеского пола с 20 лет и выше, правда? Там не считается ни жен, ни детей, правда? Господь здесь Илии говорит, что еще не поклонились коленам Ваалу 7 тысяч израильтян? Ну, он говорит, мужчин, как вы думаете, хоть некоторые из них имели жен? Я думаю, большинство имели жен, правда? Большинство, наверное, имели семьи, если по крайней мере один или два, но мы знаем, что у Иакова было по крайней мере 12 сыновей, дочь. Большие семьи были. Так что эта группа 7 тысяч людей, это, может быть, было 20 или 25 или 30 тысяч людей, которые были верные Господу. И где они жили? Они не жили в южной части Израиля, там, где жили из племени Иуда и Вениаминова, там, где они поклонялись Господу в храме. А этот народ, этот остаток, они были рассеяны среди этих 10 племен. Мы думаем, что эти 10 племен, они отрезали себя от поклонения Богу. Но Бог имел по всему Израилю своих верных людей. Я думаю, в каждом колене, в каждом племени, в каждой семье, в каждом городе, в каждом селе был кто-то, наверное, который свидетельствовал о живом Боге. И процент, даже если только взять 7 тысяч верных, в книге Откровения Господь будет иметь верных своих двоих свидетелей, которые весь мир услышат их проповедь. Господь изберет из каждого колена по 12 тысяч, 144 тысяч, которые будут свидетельствовать в дни Антихриста, и весь мир их услышит. Как вы думаете, вот этот остаток, 7 тысяч, который был там, или я даже не знал о них, а они верно там жили и провозглашали имя Иеговы, живя окружены людьми, которые поклонялись идолами Ваала. Бог всегда имел своих верных, избранных по благодати, избранный остаток людей. В истории церкви, мы в следующее воскресенье продолжим эту тему, наше время кончается, но в истории церкви, церковь во все времена, я верю, во всех городах, и даже в наше время, и даже в нашей церкви мы имеем свидетельство тех людей, которые с этого колена являются остаток. И из всего народа Господь во все дни, во всех странах, по всему миру имеет даже из израильского народа тех, которые приходят верой к Нему. И мы даже в нашей церкви, тут в Голливуде, имеем тех, которые с этого народа произошли. Правда? Господь верен, Господь выполняет свои обетования и заветы свои. Господь всегда имел своих верных людей. В наше время я посмотрел на этой неделе статистику, если это точно, я не знаю, но в Израиле. Только в Израиле, не говоря за весь мир, в Израиле есть около 120 общин и приблизительно 15 тысяч так называемых верующих евреев или мессианских евреев. Этот остаток, как процент населения, это значителен. Если взять всех тех, которые с израильского или еврейского происхождения познали Господа, в мире живет 15 миллионов людей. И если взять их как процент, это, возможно, больше процент, чем из 6 миллиардов людей, которые живут по всему миру. Сколько истинно, действительно возрожденных, верующих людей есть в мире. Конечно, по числу они миллионами мы считаемся, Даже баптистов в Америке говорят, не знаю сколько, 25, кажется, миллион есть. Мы понимаем, что это на бумаге только их имя написано, не все они действительно истинные. Но если взять тех, которые называют себя верующими, как процент населения всемирного 6 миллиардов, и сравнить из народа израильского процент, который знает своего Мессию, и этот процент взять с 15 миллион, то, возможно, это довольно значительный остаток, который Господь по благодати избрал привести к вере и покаянию и познанию себя. В следующий раз Господь даст нам дожить, мы продлим эту тему, сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твою верность, за Твою милость, которую Ты проявляешь к нам, недостойным. Но Ты сделал нас достойными, Ты одеваешь нас в Свою благодать, меняешь ее нам, даешь нам привилегии называть Тебя нашим Небесным Отцом. Ты усыновил нас и сделал нас Твоей семьей, членами Твоей семьи. Мы Тебя славим за это и благодарим. Придем этот весь день в руки Твои, просим Тебя, чтобы Ты все дальнейшее наше служение благословил. Помышление наше, размышление Слове Твоем, песнопение, которое мы будем петь в славу Твою, дары наши, которые мы будем приносить. Мы это все приносим, служение в руки Твои, и просим, чтобы Ты был среди нас сегодня прославлен. Ибо мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.